Дорогие, можете присаживаться. Пастор Валерий уже сказал, если у кого-то есть Слово Божье, возьмите, потому что мы с вами не верим в сказки, но это не значит, что мы не верим в чудеса. Аминь. Поэтому от нашего уровня ожидания будет зависеть то, что будет с нами происходить. Хочу также прочитать один стих из Священного Писания, 29 Псалом, 3 стих. «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». В церкви у нас проходит много различных служений и различных по направлениям. Сегодня особенное время и особенное служение, и сегодня мы будем и изучать Слово Божье и ревновать об исцелении. Я думаю, что... сделаю паузу. В последнее время, останнім часом, я намагаюся розмовляти українською мовою в нашій церкві. Тому мені тепер складно навіть і російською розмовляти, українські слова лізуть в голову. Но я постараюсь. Ради гостя переходим на русский язык. Я знаю, что ты понимаешь, но все равно надо уважение какое-то. И у нас сегодня особенное служение, это служение исцеления. И когда мы думаем об исцелении, я бы не хотел, чтобы мы думали только об исцелении физическом, об исцелении наших тел. Потому что человек, он состоит из духа и души, и тела. Не менее важно, я не скажу важнее, тут одинаково по важности, но не менее важно, чтобы мы думали также и об оздоровлении, исцелении или о здоровье и для нашего ума, аминь, и для наших эмоций, потому что очень часто эти факторы также сказываются на физическом уровне. Поэтому, если у вас нет сегодня, вы сюда пришли, но у вас нет такой очевидной физической болезни, как у меня, например, это не значит, что я не нуждаюсь в обновлении исцеления, аминь. Поэтому сегодня мы ожидаем, и у нас особенное служение, где мы будем молиться, будем размышлять и будем ожидать именно дел Бога в этой сфере, в сфере исцеления. И у нас, конечно же, есть также особенный гость для особенного служения. Это пастор из Молдовы, Сергей Радидял. Я его через две минутки приглашу сюда, и он будет служить. И мы ожидаем, что Господь будет через него что-то делать. И также не забывайте, что важна вся процедура. Я вначале сказал, что не стоит рассчитывать на фокусы, на какие-то... Очень важно понимать, что Господь уже начал свою работу и всегда ее совершает. В тот момент, когда мы поем, когда мы молимся, когда мы поклоняемся Ему, в тот момент, когда будет Слово звучать Божье, и для кого-то уже придет исцеление, восстановление или исцеление в какой-то сфере может быть. Поэтому давайте будем внимательны ко всему, что будет делать Господь, будем открыты и будем ожидать наверное, такое большое препятствие – это неверие, да, в чем Иисус часто обещал. Но ожидание, оно притягивает чудеса. Ожидание – это то, что открывает Господу двери, возможность для того, чтобы Он мог делать в наших жизнях больше. И, возможно, Сергей скажет больше о нашей программе, но у нас служение сегодня, мы начинаем, и завтра во время нашего богослужения в церкви в 10 часов, которое, если кто, может быть, не знает, пастор Сергей будет продолжать служить, и потом, если кому-то еще будет мало, он захочет больше, мы в понедельник, пользуясь возможностью, делаем такой семинар, открытый именно по исцелению, потому если вы хотите узнать больше, возможно, вы хотите узнать, как вам же самим двигаться, потому что мы верим, что каждый верующий человек, он уже, благодаря своим взаимоотношениям с Иисусом, он имеет эту способность молиться за больных, и они оздоравливаются. Но также мы не отрицаем тот факт, что в теле Господа, в организме, если взять всех верующих как общину, Бог распределяет дары, кому-то больше дает каких-то возможностей там евангелизировать, благовествовать, а кому-то дает дары исцеления. И сегодня у нас служитель исцеления, у нас служение исцеления, мы тут с вами, которые хотим переживать обновление, мне кажется, все сошлось вот как-то в одно место, поэтому давайте мы поприветствуем, я приглашаю сюда Сергея, который дальше будет нам служить. Добро пожаловать в Полтаву.
Слава Иисусу. Все, я проверил, нормально, твердое основание. Меня зовут Сергей, моя фамилия Радидял. Это не украинская фамилия, это молдавская фамилия. Она переводится, она имеет два значения. Вначале я узнал о том, что моя фамилия переводится как «грызущий горы». А потом я узнал, что, оказывается, оно еще имеет значение «плодородный холм». И знаете, моя жизнь в Господе одно время, она была реально как грызущий горы. Я прогрызал. А в какой-то момент я принял, что, ну, плодородный холм. И я думаю, что сегодня кого-то я буду грызть, а в жизни кого-то помогу сегодня принести плод. Прогрызть нужно, знаете, такую сферу, как неверие. Ваш пастор только что об этом сказал. Вера является ключевым моментом в том, чтобы мы что-то получили от Бога. Писание говорит о том, что без веры Богу угодить невозможно. Библия говорит о том, что праведный верою жив будет. Другими словами, если человек хочет жить, то ему нужно жить верой. Каждый человек, который начал верить Богу, я могу сказать, он праведный. И если я вижу праведного, который до сих пор еще живой, он, значит, жил верой. Вера, она жизненно важна. И поэтому так важно приходить на подобные служения. Даже если ты не имеешь нужды в исцелении, нужно приходить и слушать слово об исцелении. Почему? Потому что в этот момент ты наполняешься верой. И ты можешь применить веру, которую ты слышал об исцелении, для финансов, для семьи, для каких-то других сфер жизни. Мы нуждаемся в вере. Аминь. И это замечательно. Это замечательно, что мы обретаем праведность по вере. Это замечательно, что мы обретаем исцеление по вере. Все, что мы можем приобрести по вере. Вы знаете, вера, она подобна финансам. Вот я не могу знать, сколько у тебя веры в сердце, точно так же, как я не знаю, сколько у тебя денег в кармане. У кого из вас сейчас есть деньги в кармане?
А надо ли поднимать руку? Я не уверен.
Все нормально, я с Молдовы. Я не местный. У тебя есть деньги, и я не знаю, сколько у тебя денег в кармане. Но если мы с тобой пойдем в магазин, и ты будешь что-то нагружать в тележку, и когда ты подойдешь к кассе, если ты это проведешь мимо кассы, то есть по кассе, не мимо, а по кассе, я могу точно сказать, как минимум, сколько у тебя денег было. Другими словами, апостол Яков говорит, покажи мне веру без дел, а я покажу тебе веру из дел. Другими словами, когда мы выносим что-то из магазина, мы можем четко сказать, как минимум, сколько денег у этого человека было. И знаете, я знаю, что у вас тоже есть такой магазин «Метро», да? Есть. У нас тоже в Молдове есть эти магазины. И однажды мы с женой пошли в магазин «Метро». И мы зашли, и я не знаю, как у вас, а у нас несколько цен. И там, оказывается, есть такая цена низкая, но там она что-то связана с НДС. Да, у вас тоже? А я первый раз пришел, я думал, конечно же, это для меня цена. Я был уверен, что, наверное, это для меня. Я говорю, Оля, смотри, это просто подарок. Наверное, они к нам готовились, к нашему приходу. И мы начали нагружать в тележку. И я смотрю, у нас уже такая тележка, но я как бы знаю, сколько у нас денег, и думаю, ну, должно хватить. Мы подходим к кассе, и я смотрю, что возле кассы есть очень много тележек, которые как бы оставлены, там что-то там, вроде есть продукты какие-то, думаю, ну, наверное, сейчас люди подойдут. Ну, я подхожу к кассе, и девушка, которая стоит, работает на кассе, знаете, она вот... То есть она меня даже не видит. Я не знаю даже вообще, думает ли она о чем-то. То есть она уже настолько устала вот делать вот это вот через кассу проводить. И знаешь, она так механически берет продукты и так пук, 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 пук. Я смотрю, там в кассовом аппарате уже столько напукало, что я в шоке. Я говорю, секундочку. Я понял, что вот та низкая цена, она была не для меня. Что произошло? Я вдруг обнаружил, что мне не хватит денег. И я уже тогда понял, почему там возле кассы стояли эти тележки. То есть я был не один такой, кто прозрел возле кассы. Послушай, вера, она приходит от слышания Слова Божьего. Нет другого источника.
Апостол Павел сказал, по-моему, Тимофею, но ты должен быть человек, питаемый здравым учением, словами веры. Ты должен быть питаем словами веры. Но вся проблема, что мы живем в таком обществе, где, знаешь, с телевизора не всегда ты будешь наполняться верой. Ты заметил, что с телевизора чаще всего ты наполняешься страхом, не неверием, а страх. Что такое страх? Страх – это полная противоположность веры. Страх – это вера со знаком минус. Что является полной противоположностью 2? Минус 2. И страх – это есть вера со знаком минус. Потому что как вера – это уверенность в невидимом, так же и страх – это уверенность в невидимом. Как вера есть осуществление ожидаемого, так же и страх, он что-то осуществляет. Потому что человек, который боится, ты не можешь увидеть того, чего боится человек. Это есть только в его голове. Потому что сосед говорит, ты посмотри, а он что-то знает. Итак, когда мы разбираем с вами вопрос об исцелении, мы сталкиваемся главным образом с двумя вопросами. Есть два вопроса у людей в отношении исцеления. Первый. Хочет ли Бог меня исцелить? И как бы мы знаем, что хочет. Это знаете, как в той истории про воскресную школу. Как бы правильный ответ Иисус, но очень на белочку похоже. И вот то же самое, как бы мы знаем, что хочет, но когда мы, лично мы сталкиваемся, ни сосед, ни тетя, ни дядя, ни брат вот рядом, который сидит, и ни сестра, которая рядом, а лично я сталкиваюсь с немощью в своей жизни, то тут происходит настоящее вот столкновение, и здесь мои убеждения начинают шататься. Действительно ли Бог хочет исцелить меня? И мы с вами знаем эту историю. Давайте с вами откроем, когда к Иисусу подошел прокаженный. Это Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, прошу прощения, 1 глава, 40-42 стих, по 42. Приходит к нему прокаженный, умоляя его, падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистить. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Очевидно, что у этого парня не было сомнений в том, что Бог может. У него было сомнение в том, что он хочет. И это то, с чем сталкиваются верующие. Посмотрите, мы как верующие, мы знаем, что Бог может. Но не всегда, как верующие, мы уверены, что Бог хочет в отношении нас. Мы даже уверены, что Бог хочет соседа исцелить. Но с нами как будто у него какой-то уникальный вопрос, разговор. Но это то, на что мы должны найти ответ. Проводя служение исцеления уже 15 лет. 15 лет я провожу служения, на которых я молюсь за больных. И я видел множество людей, которые были исцелены. Я лично своими глазами, не просто то, что я прочитал, я своими глазами видел, как абсолютно слепые глаза открывались. Я засовывал свои пальцы в абсолютно глухие уши. И я вытаскивал, и эти уши начинали слышать. Я возлагал руки на опухоли, и потом они исчезали. Но точно так же я возлагал руки на слепые глаза, и они оставались слепыми. Я засовывал пальцы в уши, и они оставались глухими. Я возлагал руки на опухоли, и опухоли оставались. И есть причина, и одна из них, я хочу вам сказать вот что. Проводя служение в разных городах Украины, Молдовы, в Румынии, в России, я вдруг замечал в глазах людей, которые приходят к молитве, что-то общее, и я никак не мог уловить, что же это такое.
Нечто объединяло людей, несмотря на то, что они разных национальностей, в разных странах живут, но что-то было общее. Я никак не мог этого понять и уловить, пока однажды Бог не показал мне это. Однажды я проводил служение в Днепродзержинске. И я проводил где-то дней 5 или 6 служений исцелений. Люди исцелялись, это было замечательно, радость была великая. Пастор той церкви сказал: ты знаешь, такое ощущение, как будто 90-е годы вернулись. Кто уверовал в 90-е годы, он помнит. О чем бы мы ни проповедовали, люди всегда исцелялись на всех служениях. Говоришь о десятине, и там кто-то уже исцеляется. Такое ощущение, что, знаешь, церковь это действительно была купальня, где постоянно кто-то исцелялся. И вдруг, и вот приводит в один день одну женщину. Она подходит и плачет. Я говорю: сестра, почему ты плачешь? Она говорит: у меня рак. У нее был рак груди. Я говорю ей: послушай, что может с тобой произойти самое ужасное? Она говорит: я умру. Я ей говорю: послушай, я хочу освободить тебя. Послушай меня внимательно. Я тоже умру. Она посмотрела, я говорю: я тоже умру. Это вообще не вопрос. Здесь есть кто-то, кто, ну, если Иисус придет, то нам надлежит измениться во мгновение ока. Но если Иисус не придет еще 100 лет, я так подразумеваю, что даже самый маленький здесь, он тоже умрет. Послушайте, и вдруг я обнаружил то, что я видел везде, в отношении верующих. Верующие боятся смерти. Ну, это, конечно, не про Полтаву, я просто вас информирую. Это у нас там. Писание говорит в послании евреям, 2 глава, что написано, что Иисус забрал у дьявола державу над смертью, чтобы освободить тех, которые находились под страхом перед смертью. Страх перед смертью. Послушай, это неправильно желать исцеления, потому что ты боишься умереть. Это неправильно. Потому что я в любом случае оставлю это тело. Но я не хочу исцеления, потому что я боюсь умереть. Потому что апостол Павел говорит, что смерть для христианина это что? Спасибо. Но как-то для одних приобретение, а для других как-то, знаешь, давайте как-то повременим с этим приобретением. Все, смерть штука хорошая, ну как-то вот давай, ты там, я здесь. Я не понял, мы на служение исцеления попали или куда? Да, вы на служение исцеления, все нормально. Я верю, что мы сегодня будем видеть чудеса. Не только исцеление, мы будем видеть чудеса. Но я хочу разобраться со страхом. Ты не должен желать исцеления, потому что боишься смерти. Потому что это в корне неправильная мотивация. Ты тогда спросишь, тогда почему я должен хотеть исцеления? Потому что этого хочет Бог. Это все равно, что знаешь как, ты приходишь в гости и говорит: вам нужно, да, присаживайтесь за стол. Он говорит: не-не-не, спасибо, я не хочу, я не голоден. А вам говорят: ну знаете, нам потом мы долго еще не будем кушать, поэтому лучше сейчас поешьте. И вы просто в послушании, вы просто смиряетесь. И начинаете кушать. И сядьте и поешьте. Вот съешьте вот эту курочку гриль, съешьте, пожалуйста, вот этот салатик, вот съешьте. И вот, ну хорошо, все, ну и вот только ради вас. И знаешь, ты должен желать исцеления, потому что этого хочет Бог. Бог хочет, чтобы ты был здоров. Однажды к Иисусу пришли фарисеи и мучили его разными вопросами. Они всегда его мучили какими-то вопросами, всегда. И был один из вопросов такой: по всякой ли причине можно нам разводиться с женой? Сам вопрос. По всякой ли причине? То есть, вообще, Моисей сказал, что он позволяет разводные письма давать, если жена там что-то там, ну, неугодное. А тут по всякой ли причине? То есть, они довернули. Это как Ева сказала. Господь сказал нам не вкушать и не прикасаться. Но Бог не говорил такого, не прикасаться. Это, знаете, как заповедь на заповеди. Заповедь на заповеди. Иисус говорит: вначале было не так. Вначале было не так. Это важно знать, как оно было в начале. Без контекста того, как оно было в начале, ты не можешь понять, как оно должно быть сейчас. Вы знаете, есть машины, старые советские машины, «Жигули». И вот некоторых из них ты смотришь на стекло ветровое, и там отвертка воткнута. И я хочу тебе сказать, она не вышла так с Тольяттинского завода, с отверткой. В бардачке или сразу же в стекле. И если завести эту машину обратно на завод, то они эту отвертку не будут перекрашивать, знаешь, сделают такую, знаете, есть пластиковые, как бы, цветные какие-то ручки, а они снимут и вкрутят, знаете, из оргстекла, ну, чтобы она как-то была прозрачная со стеклом. Нет, они ее удалят и исправят механизм, потому что он перестал работать. Они знают, как оно было вначале. Книга «Бытие» в еврейской теологии она еще называется по-другому «Книга начал». Книга начал. Ты должен посмотреть в начале, каким был человек. И знаешь, когда мы разбираем тему о браке, мы понимаем, как должно быть. Когда мы разбираем тему о финансах, мы тоже понимаем, как должно быть. Потому что Бог поселил Адама среди рек. И в одной реке каким-то образом плавали не только рыбы, а и золото. И Библия говорит, что золото той реки было хорошее. Кто-то думает: да мне бы хотя бы и не хорошего золота. А? Кто готов и нехорошее взять? Нехорошее в смысле, ну там, 583-ю пробу, ну не обязательно 999-ю. Ну, говорит, извините, у нас только 583-я сейчас плавает. Давайте ее тоже. Ладно, разберемся. И когда мы думаем об исцелении, нам нужно увидеть, как оно было в начале. В начале. В начале у Евы было все в порядке со здоровьем. И у Адама было все в порядке. Знаете, он не был глуховат. И когда Ева его звала, он такой: а? Я вспоминаю, мы проводили служение исцеления в одном городке, небольшом городке, недалеко от Камрата. И пришла одна милая такая пара пенсионеров. То есть им уже под 70. Она, у нее была проблема с ногами. Она без помощи не могла ходить. И она там бегала. Муж был в шоке. Он понимал, теперь ее не догонишь по квартире. А у него была проблема. У него было одно ухо глухое, а второе такое полуглуховатое. Но было видно, что ему это нравилось. Потому что жену можно было игнорировать по полной. И когда он исцелился, я заметил, что он не очень был рад. А жена была рада. Потому что уже все, не отмажешься. Бог не сотворил Адама глухим, полуглухим. Он слышал. Ева слышала. Они были абсолютно здоровы. Поэтому, когда Иисус всякий раз встречался с больным человеком, в его голове, потому что все им было сотворено. Он сотворил все. И он, видя человека, который имеет болезнь, он увидел человека, который болен, он слепой. И я понимаю, что внутри у него всегда было, вначале было не так. Так не должно быть. Так не должно быть, чтобы люди болели. Это не должно быть. И каким-то образом болезненное мышление, понимаешь, самая большая проблема, это не болезнь в твоем теле, а болезненное мышление. Когда ты соглашаешься жить с болезнью, и она становится частью твоей жизни, и ты как костыль начинаешь использовать ее. Понимаешь, человек может привыкнуть ко всему. Но у тебя должно быть святое негодование. Да, мне вот понравилось. Вот ваше «да» мне понравилось. А, да. Я однажды преподавал в библейской школе в Одессе тему исцеления. И ко мне подошла одна сестра, у которой сын, то есть он в возрасте детского сада. Я не помню, какая старшая подготовительная группа, но уже вот такая вот. И за последние 2 года у него постоянная проблема с глазами, конъюнктивит. Он может 2 дня быть в садике, 2-3 недели дома. 2-3 дня в садике, 2 недели дома, потому что его лечат. И она говорит: я устала. Пастор, я не знаю, что мне делать, я устала. И пока она со мной говорила, в тот день ей звонят из садика и говорят: мамаша, заберите своего сына, у него опять закисают глаза. И она расстроена. Она говорит: что делать? И в этот момент я говорю: знаешь, я преподавал вот тему, которая, возможно, бы ответила на ее вопрос. Я говорю: знаешь что, давай послушай, и потом уже, если этого будет недостаточно, мы уже лично поговорим. И я говорил о том, что ты должен рассматривать болезни так же, как Бог их рассматривал во Христе. Как Иисус смотрел на болезни, так же и ты должен смотреть на них. И я говорю: представь себе, если вдруг по твоему ребенку ползает паук, который может быть ядовитым, как мило ты с ним будешь обращаться. И она как будто прозрела. Она как будто прозрела. И она подошла. Я не молился. Она подошла к окну. По ее щекам текли слезы. Она вытерла их. И наехала на дьявола. Она буквально как будто увидела, как какой-то бесенок ползает по ее ребенку. Она связала его, запретила ему, вытерла свои слезы и сказала: я принимаю решение радоваться. И через час ей звонят из садика. Как-то все нормально. Процесс пошел вспять. Послушай, ты должен знать, как Бог относится к болезням. Более того, ты должен знать, что Бог желает твоего исцеления раньше, чем ты исцелишься. Он хочет твоего исцеления раньше, чем ты заболеешь. Знаете ли вы, что вы вначале заболеваете, а потом вы чувствуете? Никто из вас не гуляет, вот сейчас время, когда начинаются эти там гриппы и так далее, никто из вас не идет по улице и такой: опа, я только что вдохнул грипп, куриный, не, это свиной, о, точно. Мы не чувствуем, как болезнь входит, мы ее ощущаем уже по симптомам. Другими словами, ты заболеваешь раньше, чем ты чувствуешь. Ты уже понял? Таким же образом, ты исцеляешься раньше, чем ты это почувствуешь.
Проповедуй дальше.
Послушай. Это важно к пониманию. Почему? Потому что исцеление было для тебя раньше, чем ты заболел. Я родился в 1975 году. А мое исцеление для меня было 2000 лет назад. Скажите, кто кого дольше ждет? Есть здесь люди, которые ждут своего исцеления уже лет 10? 5? 4? 3? 2? 1? Даже если ты ждешь своего исцеления 20 лет, как ты думаешь, исцеление, которое ожидает тебя уже 2000 лет, кто кого дольше ждет? Бог хочет, чтобы ты был здоров. Он этого хочет. И когда этот человек подошел к Иисусу и сказал: «Если хочешь, исцели меня», Иисус, написано, умилосердившись над ним. В этом ключ. Есть еще одна проблема. Я с ней часто сталкиваюсь. Люди ставят свое исцеление как что-то такое. Вот когда я исцелюсь, все узнают. И все уверуют. А вот и нет. Я видел, когда происходили потрясающие чудеса, и это ни на кого не производило впечатления. Иисус никогда не был движим тем, чтобы творить шоу. Он исцеляет не для того, чтобы кто-то поверил. Если кто-то поверит, это хорошо. Но даже если никто не поверит, это не говорит о том, что это его остановит. Он не смотрит так, так, тебя я если исцелю, все равно никто не поверит. Так, кто здесь ключевой человек? О, все, вот ее исцелю. Она как-то влиятельная такая. После служения вчера, я проводил служение исцеления в Одессе, и после служения одна женщина с ребенком, у ее ребенок, очевидно, девочка, она не свободна от бесов. Но там мама нуждается также в освобождении. Просто как минимум в своем мышлении. И она говорит: я знаю, что когда Бог ее освободит, мы будем снимать фильм, и многие уверуют, и стой. Это может быть твоей мотивацией, но это не мотивация Христа. Он исцеляет, потому что любит. Понимаешь, когда у меня родилась дочь, ей сейчас 14 лет, вот в январе будет 15. И когда она родилась, первый ребенок, ты никогда не знаешь, как же с ребенком, вот все, что было правильно, да? Первый ребенок, ты над всем дрожишь, ты всего боишься и все равно допускаешь ошибки. И мы спровоцировали, то есть мы готовили, знаете, в таком чугунке молочные каши, а нельзя оставлять их в чугунке. Там, то есть вот этот процесс закисания, в общем, мы траванули свою дочурочку. И у нее образовался потом даже дисбактериоз. И это было жутко. Знаете, как моя еще жена уехала в Киев, и я остался один с дочерью. Ей год, чуть больше, год и месяц. И она не ела, с нее постоянно тек этот жидкий стул. И в один момент, когда я ее скупал, я ее поставил, хотел ее одеть, она не могла держаться на ногах. Она настолько ослабла, что она не могла стоять на ногах. И я испугался. Как папа, я испугался. Я ее одел. Я зашел в другую комнату, потому что понимал, что я сейчас буду не шуточно молиться. Я буду сейчас как-то молиться. Я даже не знал, как я буду молиться. Но я молился так, как никогда раньше я не молился. Мне не нужно было, чтобы Бог ее исцелил, чтобы потом кто-то об этом узнал. Господь, я буду воздавать тебе славу за это. Я потом всем расскажу, какое чудо ты сотворил. Нет. Мной двигала любовь к моему ребенку. Я сказал: отец. И в этот момент я вдруг понял отца. Я молился не как пастор. Я молился, как отец своего дитя. И я вдруг понял, он мне не откажет. Он тоже отец. И когда я вышел, с того момента началось исцеление в ее теле. И за короткий срок она была полностью восстановлена. Послушай, Бог хочет, чтобы ты был здоров. Писание говорит: «Да будет воля твоя на земле, как представить себе трудно, чтобы на небесах был какой-то инвалид». На каталке. Или ангел какой-то, знаешь, он пешком уже ходит, что крыло сломалось, и вот не могу летать. Там нет больных. Там просто нет больных. И когда отец посылал своего сына Иисуса Христа, он говорит: я хочу, чтобы ты научил их молиться вот как. Да будет твоя воля на земле точно так, как она уже на небе. И если на небе нет больных, в априори Бог не хочет, чтобы они были на земле. Кто-то скажет: ну подожди, но верующие болеют. Я хочу тебе сказать, верующие вообще удивительный народ. Все возможно верующим. Верующие и грешат. Неужели Бог хочет, чтобы они грешили? Бог не хочет, но верующие грешат. Бог также хочет, чтобы люди были здоровы, но порой это выбор, порой этот выбор и это решение, конечно же, оно спровоцировано где-то невежеством, где-то неверием, но тем не менее, это наша с вами ответственность. Воля Божия открыта. Молиться: Боже, исцели, если ты хочешь. Это настолько неправильно, это неправильно вообще в своей сути, потому что он говорит: как не хочу? Я уже открыл, что я хочу. Более того, я сделал так, что мой сын взял на себя все немощи и болезни. Аминь. Второй вопрос, с которым нам нужно разобраться. Он тоже очень простой. Может ли Бог исцелить всякую болезнь? В нашей голове каким-то образом засели, и это, знаешь что, я глубоко убежден, это промысел дьявола. В этом однозначно дьявол. Он говорит: вот есть какие-то болезни, вот, ну, как бы вот, вот эта болезнь, да, конечно, но вот это... В июне месяце я проводил служение в Днепродзержинске. Я не помню, когда эта женщина подходила, но там церковь большая. То есть она подходила ко мне за молитвой. И, скорее всего, я помолился за нее. То есть, потому что сейчас, в октябре месяце, я был у них на годовщине, и два дня я у них служил. И она работает на кухне. И потом она подошла и говорит: пастор Сергей, у меня есть свидетельство. И сам пастор говорит: о, слушай, есть свидетельство, давай, подойди, расскажи. У нее была опухоль на матке. Опухоль была как эндометриоидная, то есть не киста, но уже как опухоль. То есть, я не знаю, как они там разделяют, но, в общем, они ее тестировали уже как предраковая. Она получила исцеление. Я не знаю, как она почувствовала, но она пошла на обследование. И когда начали обследовать, опухоли нет, но нет даже рубцов. Потому что всякое подобное изменение, оно оставляет, вот даже у тебя, если вавка была, потом ее нет, и вот, ну, как корочка, и вот что-то подобное на женских органах происходит. Более того, у нее двое детей, то есть два раза она рожала. Вы знаете, что матка у женщины, женщина, я хочу вас просветить, может быть, кто-то не знает, у вас маленькая маточка, всего лишь 9 сантиметров в диаметре, но в ней растет плод. Я присутствовал при родах, когда родился мой сын, 4200, богатырь. 4200. У него были такие кривые ноги, потому что он не знал уже, куда их засунуть. У меня жена маленькая. Я думал, что это пяточка, знаешь, торчит, а это уже колени торчали. И после каждых родов вот это обратное сокращение оставляет свои рубцы и изменения, она изменяется. И вот что и говорят врачи, мы в шоке. У вас матка, как будто бы вы никогда не рожали. Бог не просто исцелил, Он дал новый орган. Богу возможно все. Понимаешь, Бог не просто что-то могущий, Он всемогущий. Я проводил служение в одном городе у нас в Молдове, Унгены. Я вам просто рассказываю чудеса, которые как бы не просто исцеление, а чудеса. Пришел один брат из баптистской церкви, такой мужичок под лет 60. У него была сломана нога в автокатастрофе. И ему, из-за того, что ну, уже в возрасте, в общем, плохо срастался коленный сустав, ему вмонтировали в этот сустав 3 спицы и между собой болтами как-то их скрепили. И он даже не нуждался в костыле. Его нога была просто как костыль. Она не сгибалась. Я проповедовал Евангелие, я проповедовал о Христе, который спасает, исцеляет и освобождает. И он так внимательно меня слушал, так у него же вот так шея вытягивалась с задних рядов чуть ли не до передних. Он так внимательно слушал. Знаете, когда я проповедую, даже дети реагируют. Это для меня, ну, похвала. Да? Нравится? А, хорошо. И когда я закончил проповедь, я говорю, теперь мы будем молиться об исцелении. Он встал. Все, он готов. Баптисты, они же, ну, такие молодцы очень. Ну, как бы, все, сказали встать, все, встал. Мы помолились. Он помолился. Я сказал, призовите Господа. Да, он сделал. Исповедуйте это, все, он сделал. Я говорю, а теперь начните делать то, что вы раньше не могли делать. Он вытянул руки. Но по определению он этого сделать. Ко мне иногда люди подходят и говорят, пастор Сергей, и начинают мне рассказывать свою историю, как будто я вообще врач, доктор медицинских наук. И от того, что они мне все расскажут про болезнь, она забоится. И от одного рассказа только. А я слушаю и думаю, что же они мне так рассказывают? Я что, врач? Я проповедник. Ну и молюсь. А мне не обязательно же знать. Если бы он мне сказал, что у него с коленом, я бы никогда не предложил ему присесть. Потому что мой мозг, он бы сказал, по-молдавски, знаешь, он бы сказал, эй. Я бы сказал, осторожненько так на место, брат, пройдите, все, и верьте. На следующий день он принес снимки, и там реально эти болты. В Тирасполе одна женщина, открылись двери лифта, но лифта не оказалось. И она шагнула в шахту с 7-го этажа. И от ее то есть все, что собрали, могли собрать как-то ее позвоночник, но один позвонок был настолько раздроблен, что от него практически ничего не осталось. Верующие из церкви, в которой я служил, то есть я к ним приезжал служить, просто верующие, просто вот такие, вот как вас зовут? Ирина, вот такая Ирина, и вот как вас зовут? И вот такая Наталья. Пришли в больницу. Здравствуйте, мы верующие, аллилуйя. А что у вас?
Он говорит, вот разбило.
А давайте мы помолимся за вас. Они же не понимают, насколько все серьезно. И не надо. Они помолились. И произошло чудо. Ее выписали из больницы. Но самое удивительное, что когда делали ей снимок, после того, как ее выписали, позвоночник остался в том же состоянии. И когда уже с пастором они пошли к хирургу и показали снимки,
что вы можете сказать об этом человеке? Он говорит, ну что, жаль, конечно, то есть человек не Вы, если что, помогайте мне.
А он говорит, так вот она. Этот врач обиделся, он подумал, что над ним издевается. Он говорит, послушайте, вы теряете мое время и других, пожалуйста. Он говорит, это серьезно она. Он не мог поверить. У меня вопрос, мог ли Бог сделать так, чтобы у нее образовался новый позвонок? Легко. Почему он не сделал? Чтобы наши мозги сломать их просто, чтобы мы начали думать в невозможное. Бог не просто чуть-чуть могущий или немножко, Он всемогущий. Он может абсолютно все. Он настолько всемогущ, что Он из ничего. Когда Он хотел сотворить что-то, Он не сказал, принесите мне инструменты. Понимаешь, если я тебя возьму к себе домой, чтобы ты сделал что-то, к примеру, если ты маляр штукатур, то я должен буду предоставить тебе какие-то инструменты, материалы. Богу никаких материалов не нужно. Он из ничего сделал все. Он всемогущий. Аминь. Я проводил служение в Донецке. Это было еще до всех этих событий. И на служении исцеления, это был уже 4-й или 5-й день служения исцеления. И была одна семейная пара. Я проповедовал. И они сидели, вот, к примеру, как вот, ну, 4-й, 5-й ряд, вот так вот они сидели. И в конце я попросил всех встать, мы начали молиться. Я помолился за исцеление, попросил людей возложить руки. Ну, в общем, сделал то, что разумею, то, что знаю. И после этого говорю, сделайте, попробуйте сделать то, что вы раньше не могли делать. И стоял мужик. Мужичок такой стоял, знаете, он был весь, ну, он был лысый. И ушки такие у него, знаете, ну, бывают такие вот ушки. Мужчину они не портят, но забавно. И вот на этих ушах, как гирлянды, висели слуховые аппараты. То есть их было видно даже там. Ну, во-первых, волос нет, то есть все хорошо было видно. И я говорю, начните делать то, что... И говорю, вот, мужчина, вы попробуйте снять слуховые аппараты и послушайте, как вы будете без них слышать.
Ну, а он такой стоит, типа... Вот прямо сейчас.
То есть это в его глаза. Он об этом не говорил, но это читалось. Знаете, как бегущая строка. Вот сейчас. А рядом с ним стояла жена. И жена ему говорит, сними. Слава Богу за жен.
А он такой смотрит, больные жены.
Да сними. И вот между ними... Вдруг она начинает снимать с него. Типа, да что тебе тяжело снять? И начинает, а он начинает бороться с ней. И я смотрю, уже весь зал смотрит на них. Я такой думаю, ну как-то чтобы разрядить обстановочку. Я говорю, хорошо, аллилуйя. Если у вас есть свидетельство, проходите сюда.
Вышло человек 13, мы выслушиваем свидетельство, одно, другое, третье, четвертое, и вдруг подходит этот мужик. Короче, она все-таки сорвала с него эти слуховые аппараты. Он выходит, стоит вот так передо мной. Да. Я говорю, что, мужчина? Он говорит, прорвало. Я говорю, что ж вам там прорвало? И он раскрывает свою ладонь, и у него два слуховых аппарата. Он говорит, я слышу. Это было чудо. Эта жена рисковала. А, женщины мне машут головой, да. Она рисковала. Потому что если бы ничего не произошло, она бы могла одеть двухнедельные тени. Конечно, сэкономила бы на макияже, но тем не менее. Но когда она сорвала, он начал слышать. Я хочу тебе сказать, что Бог всемогущий. Я проводил служение в Днепродзержинске. Проводил несколько дней. В воскресенье я два служения проводил. Одно с утра, потом второе после обеда. И я провел уже это утреннее служение, предыдущее служение. Знаете, как-то так вот уже вот накатилась такая усталость. Я сказал, что уже на втором служении я буду молиться за всех людей, за каждого, с возложением рук. Все, я буду молиться. Но ко мне подходит в перерыве одна женщина и говорит, я не смогу быть на втором служении. Я просто не смогу, потому что я не из Днепродзержинска, я сидел рядом села. И вечером я не смогу уехать. Поэтому вы бы могли за меня сейчас помолиться. Я думал, почему бы нет, хорошо, конечно, устал, так хочется покушать и помолиться. А я говорю, а что у вас? Она говорит, понимаете, когда мне было 9 лет, я заболела менингитом. А передо мной стоит уже, пенсионерочка, 64 года. Я говорю, и что? И эта болезнь повлияла так, что мое ухо полностью оглохло, нерв умер и высох. Я думаю, хоть бы головная боль была, а так вот. Я говорю, и что, вы верите, что Бог может вот через этого молдаванина исцелить вас? Скажешь, ты так сказал? Да, я специально спровоцировал, думал, может быть, она уйдет домой. Она говорит, да, верю. Женщина, зачем так все усложнять? Я засунул свой палец в ее ухо. Ничего особенного в моем пальце нет. Скажешь, а почему ты суешь пальцы в уши? Ну, потому что так делал Иисус. Я не получал никаких сверхъестественных откровений, я просто прочитал это в Библии, и вот так я делаю. Я засунул палец в глухое ухо. И это была самая вялая и уставшая молитва. Потому что иногда думают, что чтобы человек исцелился, это же молитва должна быть такая, знаешь, аж такой пук, чтоб аж сосуды здесь трескали. И некоторые так напрягаются, я тоже так напрягался, пока однажды Господь показал, слушай, вообще, это не ты же исцеляешь своим. И когда я засунул палец в ухо, я вытащил, помолился. Я смотрю, у нее глаза. Она, по-моему, даже в очках была, знаешь, аж глаза вот так. Она говорит, я слышу. Она не просто стала чуть-чуть слышать. Бог восстановил настолько ее слух, что она слышала шепот. Я был удивлен. Это было чудо. Послушайте, Бог хочет, и Он может. Он может, и поэтому хочет. Знаешь, когда у тебя, это как в том вот, помните тот тост? Могу купить себе «Жигуль», но не хочу. Хочу купить «Волгу», но не могу. У Бога и возможности, и желания совпадают. Он может, и Он хочет. Почему Он любит? Почему Он может? Потому что Он всемогущий. Нет ничего такого, чтобы Он не смог сделать. И Он сегодня всемогущий.
и Он в этом зале всемогущий. Когда я готовлюсь перед служениями, я никогда не прошу Бога в молитве перед служениями, когда вот я готовлюсь, Господь, исцеляй, исцеляй, вот сегодня исцеляй, потому что я знаю, Он всегда хочет исцелять. У меня единственная молитва, Боже, помоги мне наставить людей в вере так, чтобы происходили не только исцеления, но и чудеса. Потому что апостол Павел говорит Галатам, через наставление веры Бог творит чудеса и исцеление, или через исполнение закона, через наставление веры. Другими словами, вера – это то, через что происходит исцеление. Аминь. Давайте встанем. Я бы хотел помолиться вначале за людей, которые здесь первый раз. Возможно, вас пригласили, сказали, вот приедет там какой-то парень, какой-то человек, вот он вроде молится там. В общем, я не знаю, что вам рассказали. Или, может, вам дали пригласительный, да, пригласительный. Если вы здесь есть, поднимите руку, я хочу увидеть вас. Я вижу вас, 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 вас. Вас, 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 вас. Слава Господу! Я тоже первый раз здесь. Вы тоже здесь первый раз, да? Нет, те, кто подняли руки, вы первый раз здесь? Да? Я бы хотел, чтобы вы прошли сюда, я бы хотел вначале помолиться за вас. Вы ходите в какое-то другое собрание или нет? Да? А кто не ходит в другое собрание, но вы первый раз здесь? Есть такие? Вы не ходите, вы не ходите, вы не ходите. Вы не ходите. Просто я бы хотел, чтобы после этой молитвы вы потом подошли, пастор Александр, кому подойти после молитвы? Вот, да, 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 вот к нему, что потом. Пройдите, пройдите сюда, пройдите сюда. Я помолюсь сегодня за всех, ну, в плане мы каждому. Но я бы хотел бы прежде предложить тем, те, кто уже из другого собрания, не уходите, все равно оставайтесь здесь, может быть, для вас это тоже нужно, потому что мы иногда ходим в собрание, но послушайте. Вы можете сегодня познакомиться с Иисусом просто как с врачом. Знаете, когда я прихожу в кабинет врача, кто из вас сразу в первый раз запоминает имя, отчество врача? Я никогда не забываю. Всегда забываю. Никогда не могу запомнить. И такой, так, Николай Степанович. Ага, такой, Николай Степанович. Николай Иванович, здравствуйте. Я Николай Степанович. Да, Николай Степанович, извините. Он незнакомый. Потому что мы не считаем важным для себя сильно запоминать. Потому что мы понимаем, вообще хотелось бы к нему раз попасть и больше никогда не появляться. Правда же? И у вас может быть такое знакомство с Иисусом, потому что Он целитель. Но если вы только лишь познакомитесь с Ним как с целителем, это самое малое, что может произойти в вашей жизни. Я хочу вам сказать, однажды, через 100 лет вас не будет здесь. Вы здоровые, со всеми зубами, со всеми волосами умрете. Вот такие здоровенькие, знаете. Но все равно умрете. И тогда будет важно знать Иисуса не как целителя, а как Господа. Как того, который с тобой был бы не только здесь, но и в вечности. Но есть одна очень важная деталь. Если вы не познакомитесь с Ним, как с Господом, во времени, вы останетесь без Него в вечности. Чтобы быть уверенным, что я проведу всю вечность с Иисусом, мне нужно познакомиться с Ним во времени и развивать с Ним отношения. И вам нужен Он как Господь, как хозяин. У меня на руке часы. Я хозяин этих часов. И знаете что? Эти часы спасены от вас всех. Чтобы вам забрать их с моей руки, нужно постараться. И это возможно. Но Иисус сказал, никто не может вас восхитить из моей руки. И я хочу спросить вас, хотите ли вы, чтобы ваша жизнь была в руке Иисуса, чтобы Он обладал вами как Господь и Хозяин, и от вас мне нужно только одно, да или нет? Аллилуйя. Тогда мы будем молиться. Будем? Церковь, я прошу, прострите свои руки к этим драгоценным людям. А вас я попрошу, закройте свои глаза, в этом нет никакого ритуала, нет никакой магии. Мы это делаем, потому что, чтобы нас ничто не отвлекало. Когда мы разговариваем друг с другом, мы открываем глаза. Это будет ненормально, если я буду с вами разговаривать с закрытыми глазами. Но когда мы разговариваем с Господом, это нормально закрыть глаза, потому что Он невидим для наших глаз. Поэтому закройте свои глаза и повторите за мной эту молитву, хорошо? Закройте, пожалуйста, свои глаза. И скажите: «Дорогой Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я признаю Тебя своим Господом. Я признаю себя грешником. Я верю, что Ты умер за все мои грехи. И я верю, что в третий день Ты воскрес. И я верю, что когда Ты воскрес, Ты воскрес с праведностью для меня. И я принимаю сегодня дар праведности и оправдание от всякого греха. Я принимаю дар вечной жизни. И я говорю: с этого момента Ты мой Господь и Ты мой Спаситель. И отныне моя жизнь принадлежит Тебе. Тебе хвала. И Тебе вся слава. Аллилуйя. Аминь. Воздайте славу Господу. И сейчас, какая бы ни была у вас болезнь, что бы вам ни говорили врачи. Знаете, я однажды проводил служение, мы начинали церковь в одном городе, небольшой город тоже на юге Молдовы. Вообще у нас в основном все города маленькие, там 20-25 тысяч в Молдове. И мы проводили служение исцеления в городе, который называется Чидерлунга. И пришла на служение одна женщина, которая, она пришла с палочкой. И она хотела, чтобы Господь исцелил ее ногу. И Бог исцелил ее ногу. Но Бог сделал нечто большее. У нее левое ухо было абсолютно глухим. Я даже не знал. И я не молился за ее ухо. Придя домой, потому что она взяла палочку, и домой она шла вот так, без палочки. На следующую неделю я проводил служение в течение нескольких месяцев, каждую субботу. Она пришла на следующую субботу, и она рассказывает, что с ней произошло. Она пришла домой. Вдруг зазвонил телефон. Она сняла трубку, и сама для себя не понимая, почему, она приложила трубку к глухому уху. И вдруг она слышит. А ей профессор сказал: вы никогда слышать не будете. Такой евангелист. Никогда. Не тратьте деньги, второе ухо есть? Радуйтесь. И когда это произошло, она говорит: не может быть. Не может быть. Этого не может быть, ведь профессор сказал. И она это рассказывает нам на следующую субботу. Я говорю: и? И она говорит: знаете, 3 дня я слышала. Я говорю: а почему слышали? Потому что на третий день перестала слышать. У нее была такая сильная вера в этого профессора, больше, чем то, что сделал Бог. И у меня был вопрос: а вдруг это даже не был профессор? Вдруг это какой-то друг его, знаешь, с мясного павильона в халате зашел, посмотрел на ухо, говорит: не-не-не, ухо слышать не будет. Или даже если это был профессор. Вы знаете, кто является главврачом? В каждой больнице есть свой главврач. Иисус, наш главврач. И не важно, что сказал практикант с докторской диссертацией. Главврач сказал, ранами его я. Ранами его я. Ранами его. Аллилуйя. Кто-то уже стоит и говорит, ну давай, давай, давай уже молись, молись, давай, 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 давай. Я хочу, чтобы вы возложили свою руку на больное место. Куда вы хотите, чтобы Господь Духом Святым сейчас коснулся? Скажите, а ты что, не возложишь руку? Нет, сегодня нет. Нет. Это принципиально. Если я несколько дней провожу служение, в первый день я никогда не возлагаю рук. Почему? Чтобы люди увидели, что исцеляет. Аминь. Если у вас глухое ухо или плохо слышит, возложите палец в ухо. У вас такой же палец, как у меня. Он влазит. Главное, чтобы он влазил в ухо. Засуньте в ухо. Если это позвоночник на позвоночник, что бы ни было, просто возложите свою руку. Возложите, возложите. Потому что сейчас реально туда коснется Дух Святой своей силой. Он хочет этого. Он хочет этого. Это все равно, когда вы ударяетесь, и вы прибегаете к маме и говорите, мама, я ударился. И она говорит, куда, куда, маленький мой, ты ударился, куда? Здесь. И мама берет, и твой логоточек целует. И говорит, все, все. Дух Святой хочет коснуться тебя. Дух Святой хочет коснуться тебя. Аминь. Возложи свою руку. Если ты можешь, у тебя вторая рука свободна, простри ее к небу. Если не обе руки заняты, то вторую можешь поднять. Разверни свою ладошку, как будто ты что-то получаешь. И давайте вместе скажем, дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты не только мой Господь. Ты мой целитель. Ты мой врач. И я обращаюсь сегодня к Тебе. Я верю, что Ты можешь все. И я верю, что Ты хочешь моего исцеления. Я отказываюсь от лжи дьявола. Что якобы ты не хочешь моего исцеления. Я знаю, что ты хочешь. Ты любишь меня. И это исцеление для меня. У тебя для меня нет чужого исцеления. У тебя для меня мое исцеление, которое ожидает меня. Но сегодня это день встречи. Я принимаю Твое прикосновение, я принимаю Твое исцеляющее помазание, я принимаю прямо сейчас. И когда будет высвобождаться слово исцеления, сила Духа Святого коснется меня и принесет в мое тело исцеление, которому уже 2000 лет, которое ждет меня. Я принимаю. Отец Небесный, я молю Тебя за каждого брата и за каждую сестру. Я молю Тебя за каждого, кто простирается в вере, и я соглашаюсь с каждым из присутствующих. Я соглашаюсь в вере об исцелении. Во имя Иисуса Христа. Я принимаю от Тебя власть и силу. Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты помазывал меня наставлять их в вере. И сейчас я благодарю Тебя за Твое исцеляющее и чудотворное помазание на этом месте. Я благодарю Тебя за то, что начинаются чудеса, за то, что начинается исцеление. Я беру власть над всякой немощью и над всякой болезнью в этом зале. Во имя Иисуса я связываю всякого демона, я связываю всякого беса болезни, всякая болезнь, которая была спровоцирована бесами, я приказываю бесам во имя Иисуса оставить тела. Во имя Иисуса. Мой Бог, я также иду против всякой немощи и болезни, которая была спровоцирована какими-то вирусами, какими-то мутировавшими клетками. Где-то удары, где-то ушибы, неправильное питание. Мой Бог, я иду против этих неправильных химических реакций во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление во имя Иисуса.